Эй, привет, потомки! Это очередной выпуск новостного шоу. Свежие новости за неделю, важные новости за неделю. У нас также новое интро. Это оно написано талантливым независимым музыкантом из Сибири, точнее из Камня на Оби. Поэтому поблагодарим его за такую помощь независимому подкастингу, да. И также напоминаю, чтобы, если вам нравится подкаст, поддерживайте его звездами на Apple подкастах. Это помогает людям узнать. И 5 звезд, и люди, больше людей знают о подкасте. И все кайфуют, все рады. Давайте приступать. Да, еще хотел добавить, что я не стремлюсь охватить всю мировую повестку своими новостями, а скорее всего я просто хочу разобраться в важных процессах и событиях, которые происходят в нашем обществе, поэтому здесь не будет так много новостей, но мы будем подробно разбираться в каждой из них. Поэтому мы начнем с достаточно серьезной новости. Недавно президент Путин сообщил, что, цитата, «Россия — это не просто страна, это целая цивилизация», с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий. То есть это же высказывание стало новостью, и оно же развеселило интернет-аудиторию своим пафосом и масштабом амбиций. То есть и многие начали приписывать эту мысль, эту теорию самому Путину и его авторам, референтам. Однако я постарался разобраться с тем, что вся эта цивилизационная эстетика, она как бы имеет очень долгую историю. То есть это, грубо говоря, это дикий баян, да, потому что если учесть, конечно, что мы живем в мире платоновских идей, культуре, основанной на Библии, где все так или иначе является баяном, ничего нового нет, но объективно, во-первых, я 3 года назад я защищал бакалаврский диплом по этой теме, и во-вторых, первую книгу про Россию цивилизацию в противостоянии с Европой опубликовали 150 лет назад. Типа под фамилией Данилевского. И для более подробного и серьезного анализа этой новости я взял комментарий у политолога Дмитрия Михайлова.
Вообще исторический процесс можно рассматривать с 3 точек зрения. С одной стороны, как общеисторический процесс, что вытекает из эволюционистского взгляда на единство психики всего людей, всего человечества. С другой стороны, можно рассматривать вот как локальные такие круги, миры, как это делает цивилизационный подход. Но третий подход, он как бы совмещает и то, и другое. То есть речь идет о том, что одна цивилизация фактически определяет облик всего человечества современного. Ну, то есть можно привести в пример тут Броделя и вытекающие из него концепции Валлерстайна, допустим. Ну и, собственно, в этом ключе цивилизационный подход будет ориентироваться на противопоставление, на противостояние, на конфронтацию. Ну и, соответственно, этим он и востребован. Когда необходимо мобилизовать сообщество, когда необходимо усилить легитимность, тогда цивилизационный подход и поиски себя, что неизбежно порождает образ другого, ну и наоборот, и так далее. То есть такой бесконечный диалектический процесс. То есть, соответственно, но по большому счету аналитического языка, какого-то более-менее принятого, у цивилизационного подхода сейчас нет. То есть мы знаем там язык Шпенглера, мы знаем язык Тойнби, но сделать их основой какого-то метода исторического или политологического анализа невозможно. Ну и, собственно, это и обуславливает такой маргинальный характер цивилизационного подхода, который зародился, кстати говоря, в России, ну, то есть приобрел такой систематический характер. По большому счету, цивилизационный подход можно выводить еще из теории культурных кругов Фрабениуса, то есть из антропологии XIX века, которая противостояла, кстати говоря, вот эволюционизму. И вот, собственно, эта концепция Данилевского, которая считается первым систематическим таким изложением цивилизационного подхода, она сама по себе, вот ее политическая конъюнктура и демонстрирует возможности и среду, в которой рождаются цивилизационные идеи. То есть консерваторам и реакционерам конца XIX века или выросшим из славянофильства необходимо было обосновать особенности политического режима России, который трактовался прогрессивной общественностью как отсталый, реакционный, ну и, соответственно, перспективы виделись в демократизации, ну или революции, демократической революции какой-то. Ну и, соответственно, необходимо было объяснить, почему мы такие особенные. То есть цивилизационный подход позволил показать, что это не отсталость, вот эти формы архаичные, которые присутствуют в общественной жизни России, а они являются частью, неотъемлемой частью вот этой цивилизационного кода там, и так далее, и так далее. Все это из этой терминологии, которая в России поднимается и рождается в процессе обсуждения концепции Шеллинга и Гегеля еще в начале 19 века. То есть первый человек, который фактически вопрос тот поднял, был Чаадаев, а потом он развивался, я уже упомянул славянофилов, и так далее. Ну и, соответственно, он будет бесконечно возникать и вставать по мере того, как возникают соответствующие политические трудности, то есть необходимость усиления легитимности и мобилизации сообщества.
И после этой небольшой лекции я начал думать, то есть одни ли мы являемся жертвами и подвергаемся такой пропаганде, и одних ли нас, русских, россиян, там, как угодно, только ли нас убеждают в том, что мы какие-то суперособенные, что мы являемся цивилизацией, а не страной и так далее. Я долго копался, и мне в конце концов удалось убедиться, что не только у нас есть своя цивилизация, не только мы испытываем как бы такие коллективные галлюцинации по поводу своей роли в мировой истории. Для того, чтобы это показать, я нашел еще одну великую многонациональную цивилизацию. Она называется Узбекистан, и мне удалось связаться со сторонником теории того, что Узбекистан — это тоже цивилизация, это местный политик по имени Шамиль ибн Бахром Угли Хантингтон. Давайте послушаем, что он скажет.
Узбекистан — это большой город, который является человеком. Dunyoning bitta katta sivilizatsiyasidan biridir. Bizning yerimizda bunaqa buyuk katta odamlar chiqqan. Amir Timur, Bobur, Mirzo Ulug'bek, Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino. Shu odamlar dunyoning ilm rivojlanishiga katta kuch, katta ishlarda kiritilgan, qilishgan. Hozirgi kunda O'zbekiston kundan kunga o'zgarib, rivojlanib kelyapti. Bizning mamlakatimiz o'zini kuchini aslamang, o'zini jonini asramang, hamma yo'lni rivojlantiryapti.
Да, спасибо. И вот видите, выход есть. И если вам вдруг кажется, что перед вами повисла ответственность перед целой цивилизацией, то не отчаивайтесь, не загоняйте себя в угол, вы не один или не одна. Есть и другие такие в мире, и если вы как-то объединитесь, то, я думаю, вы сможете как-то друг другу помочь. Да, следующая новость, она супер хорошая и обнадеживающая, и она из научной среды. Американские ученые наконец-то представили метод по производству человеческих стволовых клеток в теле мышиной химеры. То есть они растят маленькую мышку, ну там прям эмбрион, и в ней выращивают человеческие стволовые клетки, чтобы, которые потом можно пересаживать уже живым людям. И это значит, что, ну, во-первых, конечно, книгу о мышах и людях когда-нибудь будет называть пророческой, ну и мы, соответственно, все ближе к бессмертию, к вечной жизни. Но что еще более важно, что еще более интересно, так это тот факт, что в человеческих телах уже давно существует такая трансформация. То есть это такой процесс биохимический, когда в человеческом теле вырастают клетки мышей. Иногда бывают это клетки даже крыс. И такая мутация часто толкает там людей на предательство. Да, мы знаем много исторических примеров этого эксперимента, например, это Брут. Вот такая, в общем, мутация. И мне удалось связаться с одним из участников этого эксперимента. Многие знают его под псевдонимом Big Smoke, но его настоящее имя — это Мелвин Харрис. Мелвин Харрис, что ты думаешь? То есть как тебе живется в человеческом теле с мышиными крысиными клетками внутри?
I'm the president of places. I know your boss, officer. I can assure you this is a mistake. You're throwing your career away. Get out the way. This fool is blocking my path. Come on, homie, move. Move out the damn way. Excuse me. Hey, look out. Pay attention, moron.
Да, спасибо, Big Smoke. Собственно, мы с Карлом никогда не забудем твой поступок. Поэтому переходим к следующей новости. Блин, следующая новость, она тоже большая, тоже серьезная, и она также связана как бы с целой цивилизацией. Потому что, ну, это даже не новость. Это, скорее всего, опять же, социальный процесс и событие, которое требует постоянного мониторинга. В общем, недавно я обнаружил, что... Мне открыли глаза на то, что рост числа заболевших коронавирусом растет по мере увеличения числа вышек, раздающих сеть 5G, да, сейчас проверяется эта технология. И в это же время, то есть когда я это все осмыслял, понимал и начинал смотреть на мир иначе, со мной связался один из слушателей, который заявил, что он обладает высшим медицинским образованием.
Я требую немедленно прекратить дезинформировать и травмировать психику нашего населения. Вообще запретить всем федеральным СМИ транслировать эту ересь про коронавирус. 50% времени там ересью несут. Нас поработили, как скот, нацепляют маску, как на каких-то свиней. Но сидели и не рявкали, что мы там говорим, неважно. Все, нету никакого вируса, вон статистику, посмотрите. Умерло только 50 человек, они пишут, да? Я не могу. От курения миллион погибает. Они нас специально хотят поработить, посадить каждого по одному, чтобы мы сидели и не вякали. Пока они там свою внедряют технологию 5G. Ну вот 5G, смотрите, что в Ухане. Вот они сидят, они там... Ни хера никто не болеет, они там все просто... Помирают от рака и все, а нам какую-то ересь там чешут.
Да, так и что по поводу 5G-то?
Мы уже проверили, он ученые, он врачи, он... Смотрите, Сталинград ТВ, там есть врачи вот специальные, четко пишут, там доктор Умывакин и так далее. Вот они говорят, что вот эта технология, она вредна для здоровья граждан. Она требует увеличения количества вот этих базовых станций, вышек. То есть они осуществляют тотальное облучение от всего тела. А это вот, поэтому болеют детишки, должны в трусиках бегать, они сидят с этим смартфоном, потом болеют с раком там, хуяком, не знаю. И они еще повсеместно с 5G, еще и чипирование, вот эта думная пыль придумали. Воду мешают нам, мы пока жрем, сидим, пьем воду из-под крана, нас зомбируют потихоньку. Вот мы и сидим вот так... Как скот на нас нацепили маски и не можем ничего, ни вякнуть, ни спрятнуть, ни хрятнуть, блин.
Да, спасибо, на связи был доктор Курпатов. Но при этом, что интересно, что опасения доктора Курпатова, они немного напрасны по поводу наших соотечественников, потому что вот, например, еще одна новость, да, короткая, небольшая, но она заключается в том, что цивилизационный иммунитет русских в 3-4 раза выше, чем у жителей Европы, и США, и любой западной цивилизации, опять же, заметьте. А именно так обосновал, собственно, низкое количество заболеваемости и смертей от коронавируса Александр Гинзбург, видимо, русский человек и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии. И да, ну это понятно, что еще одна хорошая новость, которая доказывает, ну, вероятно, существование Бога и его причастность к русской нации. Но опять же, сегодня не будет экспресс-новостей, потому что нам в редакцию написала еще одна слушательница после доктора Курпатова. Она подтвердила, она тоже подтверждает теорию о массовом заговоре по вакцинации, чипированию и так далее. в связи с сетями 5G. То есть, но еще она немного сообщила про какие-то каббалистические сатанинские обряды. Так, эту женщину зовут Виктория Боня. Давайте ее послушаем.
Господи, страшные вещи. Это все происходит для того, чтобы управлять людьми, для того, чтобы чипировать народ, для того, чтобы загнать эти инъекции, которые будут сделаны. Вы, кстати, читали новость последнюю? Сейчас президент Гибралтара, президент Мадагаскара сказал о том, что Билл Гейтс предложил ему взятку в 10 или 20 миллионов долларов для того, чтобы побыстрее народ в Африке вакцинировать. Вы видели открытие Олимпийских игр в Лондоне? Вы видели, там репетиция коронавируса опять же была? Вы видели вот эти кроватки детские, больные, темные силы, как будто выходит этот сатанистский, хватает ребенка, уносит. И вы говорите, королевская семья? А я не уверена, что королевская семья не пьет кровь этих младенцев.
Да, ну, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Это безоговорочный факт. То есть и мы, конечно, будем следить за развитием событий. Будем изучать всякие угрозы, которым мы подвергаемся каждый день. От вас нужно только 5 звезд в Apple подкастах, чтобы больше людей узнало, чтобы больше людей было информировано по этим темам. А давайте продолжать. Следующая новость о финансовых экономических преступлениях, о мошенничестве в интернете. Кстати, в этом же интернете я однажды купил страховку на машину, и оказалось, что она, конечно, не настоящая, я потерял деньги и не смог их никак вернуть. С тех пор я стараюсь следить за новыми методами экономических таких мошенничеств в интернете, и поэтому стараюсь информировать вас, чтобы вы не стали жертвами. Поэтому для того, чтобы разобраться, я связался с экономистом, а я также известным блогером, журналистом Данилом Чебрановым. Давайте созвонимся с ним.
Здравствуйте, Артём. Слышно меня?
Да, прекрасно.
Замечательно, замечательно.
Слушайте, ну вот, хотел с вами обсудить последние новости. Сбербанк выявил новые схемы мошенничества. Вы в курсе этого вообще сюжета?
Да, я недавно читал статью на «Коммерсанте», что Сбербанк выявил, что ли, 4 или 3 новые формы мошенничества, довольно-таки изощренные. Но вынужден заметить, что две из них еще в 96-м году мы практиковали у нас в России.
Так, ну смотрите, вот первое, да, давайте обсудим. То есть активизировались мнимые кадровые агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленку. Вы не попадали в такую ситуацию, может, это из ваших друзей?
У меня как раз-таки есть коллега, с которым мы работаем вместе в одном офисе. И ему часто поступают подобные предложения, чтобы, знаете, так сказать, работа на удаленке, зарплата хорошая, никаких подводных камней. Но он человек умный, он не ведется на это все. И вот нет у меня таких примеров, знаете ли, которые показывали, что это прям печальный вид мошенничества. Нет печальных примеров, знаете, таких инцидентов.
Так, ну да, я тоже не попадался, но не удивлен, что сейчас на карантине люди могут повестись на это, потому что
да,
работы мало.
Несомненно, конечно, это люди просто находятся в таком отчаянии, что готовы хвататься за любую хворостинку, так скажем, соломинку, чтобы заработать хоть какую-то копеечку на хлеб.
Да, смотрите, вот еще один сюжет, что схема появилась с возвратом НДС, поскольку сейчас... То есть НДС, кстати, давно можно возвращать, да, но вот, видимо, злоумышленники только что до этого дошли, предлагают вернуть, там ты там вводишь карту свою, да, чтобы на нее скинули, а в итоге с нее снимаются деньги. То есть такие вот...
А вот ведь самое интересное, это непонятно, да? Непонятно, то ли они возвращают НДС, то ли они не возвращают НДС. И вот вроде и мошенники, да, Но тем не менее, безграмотность-то финансовая, они как-то решают проблему с финансовой безграмотностью, да? Вот ты, например, знал, что можно вернуть НДС?
Слушайте, на самом деле проблема в том, что я вообще не знаю, на кого они ориентируются, то есть вообще, да, финансовая грамотность, потому что я не знаю, что такое НДС, да, как бы где найти людей, кто готов повестись на эту аббревиатуру.
Вот, я об этом же, вроде слово какое-то НДС, три буквы, как МММ, ну, доверие вызывает. И естественно, люди наивные, они, конечно же, ну, могут попасться на эту, так сказать, удочку, на этот спиннинг.
Я знаю, вот ЛДС есть, да, тогда на хоккей сходишь смотреть или на концерт, ну, как вернуть?
Да, ЛДС тоже ужасная, как это, знаете, выразиться более лаконичным языком.
Ну, вы уже лаконично выражаетесь достаточно. То есть,
достаточно, да. Я тоже так думаю.
То есть, еще бы, смотрите, а и вот еще хотел спросить ваше мнение по поводу криптовалют, волатильность криптовалюты, знаете?
Знаете ли, я вам вот хочу что сказать. Вот когда вообще началась вот это вот, какой год это был, наверное, 8-й, когда появились первые криптовалюты, да, я еще тогда говорил, что надо вкладываться в криптовалюты. Но, видите, меня никто не слушал, и что, и где, и кто сейчас, да, вот. Поэтому мошенники, да, вот я слово только валидность не понимаю. Ну, знаете, такое слово, оно...
Ну, вы, наверное, у вас же экономическое образование.
Да, оно...
Вы не проходили такого, оно... правильно?
Вот на самом деле ситуация с волатильностью криптовалюты, она вообще остро стоит еще с 2016 года. Помните, да, ситуацию, которая происходила в 2016 году? Это предкризисное состояние стран Средней Азии. Это, ну, была действительно такая точка репия, точка бифуркации, после которой...
Рубикон, да, вы имеете в виду?
Да, именно. Вектор развития мировой экономики пошел в другую сторону. И, безусловно, и это было еще понятно в 2016 году, что умные люди, умные, ну, в кавычках, злоумышленники, они подхватят эту тему и начнут развиваться в ней. Вот что мы сейчас можем наблюдать. Не зря. Вот сколько им понадобилось? 2 года. Всего 2 года. Представляете, какими темпами развивается рынок черного заработка. Вот понимаете, о чем я?
Вы имеете в виду, когда людей из Африки возят на заработки?
Ну, я тут, скорее всего, ну, если как использовать как метафору ваше высказывание, то да. Тоже, вы же понимаете, что криптовалюта, это, ну, за нее в основном покупается оружие. Оружие у нас в основном где используется? В странах Азии, Африки. Ну, вот, да, как метафора,
да, я понимаю.
Да, она так.
Черный лебедь, черный заработок и так далее. Но смотрите, вот... Еще один интересный метод, который появился буквально недавно, то есть мошенничество много лет, уже много веков, но новый метод, он состоит в том, чтобы продавать тесты, фальшивые тесты на COVID-19. То есть, вот. То есть это уже оригинальный способ, на самом деле, мошенничества, да, и отъема денег.
Вот знаете, мой коллега не по цеху, а по душе, Дмитрий Киселев как раз вот совсем недавно в своей передаче рассказывал про этот вид мошенничества. То есть, ну, система-то, она лежит, вот эта система мошенничества, она на поверхности лежит. Вот, то есть, продаются фальшивые, вот как это происходит? Есть спрос на фальшивые тесты COVID-19. Ну, может быть, там, не знаю, пособие по инвалидности хочется человеку получать. Может быть, на работу не хочется ходить. Может быть, ну, разные причины, побудители могут быть ситуации, человек покупать фальшивые тесты, положительные тесты на COVID-19. Но суть-то в том, что человек может и правда заболеть. И, да, и вот как раз возвращаясь к валидности криптовалюты, за которые происходит покупка этих фальшивых тестов. И получается проблема мошенничества. То есть, смотрите, тут даже проблема не в том, что продаются положительные тесты для каких-то там грязных делишек, можно так сказать, но неэффективные. То есть тебе продают, по сути, пилюлю, которой ты не можешь воспользоваться. Это довольно-таки уникальный способ мошенничества, который вот в последние месяца начал свое действие.
Так, ну вот, это все были методы Сбербанка, а еще, да.
Артем, слушайте, я еще вспомнил про один метод мошенничества, тоже появился недавно совершенно. Сейчас подкасты. Люди записывают подкасты, там просят скидывать им, ну, так называемые донаты. Донаты — это, ну, неопределенная сумма денег, пожертвования так называемым подкастерам, на которые они покупают наркотики и потом в своих подкастах, в своих вот этих радиопередачах рассказывают там всякую чушь про вебкам, про рэп. Ну, вы сами понимаете, они несут полную ахинею и подрывают скрепы нашего государства. Вот, вот это вот, на самом деле, по моему мнению, самая острая проблема мошенничества, которая стоит.
Да, спасибо, Даниил, за подробный экономический анализ. С вами было шоу «Вестник Артема» на подкасте «Эхо Артема». А я, собственно, Артем. Оставайтесь, слушайте, там, вдыхайте, кайфуйте от этого подкаста. Также подписывайтесь на телеграм-канал, на соцсети, не знаю, пишите отзывы, фидбэки, пишите, очень нужны, очень интересно, что думаете, что чувствуете и так далее. Опять же, благодарю всех, кто помогает, кто поддерживает деньгами, донатами. Это очень круто, это мотивирует и позволяет улучшаться всегда и делать как можно больше контента, поэтому поддерживайте. Если вам нравится, слушайте подкасты остальные, если вдруг вы послушали только этот, но не послушали никакой другой. И да, спасибо, всем пока.